Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 18 и 19, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия, книга вторая». Далее в программе игумен Валерий Ларичев читает второе послание к Коринфянам святого апостола Павла, главы 8, 9 и 10. Завершит программу ведущий Александр Андрианов чтением избранных отрывков из записей священника Александра Ельчининова. Евангелие от Иоанна, главы 18 и 19. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 18. Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это я». Стоял же с ними и Иуда, предатель его. И когда сказал им: «Это я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им. из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический, а Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба предверница говорит Петру: «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал: «Нет». Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику». Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Анна послал его, связанного, к первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал: «Нет». Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся, и тотчас запел петух. От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого». «Да сбудется слово Иисусово, которое сказал он, давая разуметь, какую смертью он умрет». Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак ты царь?» Иисус отвечал: ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Варавву». Варавва же был разбойник. Глава 19. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу, и говорили: «Радуйся, царь иудейский!» И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот, я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: «Се человек». Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. и, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши «царь иудейский», но что он говорил: «Я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий. Чей будет? Да сбудется реченное в Писании: разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив голову, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит: «Воззрят на того, которого пронзили». После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около 100. И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», часть вторая. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Святое Богоявление. Евангелие о крещении Господа. «И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это». В давние времена Господь обещал явиться во славе великой, а люди услышали и забыли. Но Господь не забыл слова своего. Ибо слова Господни подобны твердыням каменным нерушимым. Господь обещал прийти, однако Он пришел не тогда, когда Он нам менее всего нужен, а тогда, когда Он нам нужен более всего. Доколе Господа мог заменить пророк или ангел, дотоле Господь посылал вместо себя пророков и ангелов. Но когда зло в мире возросло настолько, что ни ангел не мог попалить его своим светом, ни пророк умолить своим глаголом, тогда Господь исполнил свое древнее обетование и явился на земле. Но как явился Господь во славе? В неизреченном смирении и послушании. Так что ангелы его казались светлее него, а пророки его более него. Когда на Иордане стояли пророк и владыка, пророк был заметнее, нежели владыка. Иоанн Предтеча выглядел более дивным и великим, чем Господь наш Иисус Христос. За двумя тяжелыми завесами скрыл Христос свою славу и величие, за телом человеческим и за смирением. Потому люди не заметили и не познали Его, в то время как очи всех небесных сил были устремлены на Него больше, нежели на весь сотворенный мир. Облеченный в истинное тело и истинное смирение, Господь Иисус Христос приходит из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Дивен Бог в делах Своих. Через все Свои дела Он учит нас смирению и послушанию. Он скрывается за делами Своими, как солнце ночью, за сиянием звезд, как соловей в кустарнике за своею песней. Он дает взаймы солнцу свой свет, и солнце светит им, как своим собственным, в то время как свет Божий остается сокровенным. Он дает глаз свой грому и ветрам, их слышно, а его нет. Он дает лепоту свою горам и долинам, и горы и долины блистают лепотою, как своею, а лепота Божия остается в тайне. Он дает красу и благоухание цветам полевым, и прекрасные цветы благоухают, как своим собственным ароматом, а благоухание Божие остается незаметным. Он дает силу всякому творению, и все творения гордятся друг перед другом силою, как своею, а безмерная сила Божия не кричит и не гордится. Он дает человеку от ума своего, и человек рассуждает и думает как своим умом, а ум Божий пребывает в тиши, вдали от молвы, укрытой от похвалы мира. Так Господь учит нас смирению, ибо все, что Он делает сколько по самой природе Своей, столько же и ради человека, да устыдится человек и да отвергнет безумную гордыню, да не хвалится человек самим собою, не имея никаких добрых дел. Но допускает он вперед дела свои, а сам да идет позади них, как Бог позади дел своих, едва слышимый и едва видимый, словно пастырь за многочисленным стадом. Дивен Бог тогда, когда учит нас смирению. Но дивен Бог наш и тогда, когда учит нас послушанию. Никогда человек не может быть так послушлив, как Бог. Человек засевает ниву и оставляет ее Богу. Человек за один день засевает ниву, а Бог стоит над семенем сотню дней и хранит его. И согревает, и животворит, и постепенно извлекает из земли в виде травы, и постепенно наполняет траву зерном, и постепенно доводит его до зрелости, пока человек опять не придет на ниву, дабы за день-два собрать зерно и убрать в житницы. Птенцов и бросает их, и более нисколько о них не печется, а Бог берет попечение о них на себя, и день и ночь послушно бдит над детенышами. Рыбы мечут икру и уходят, а Бог остается, чтобы вывести из икры мальков и позаботиться об их пропитании и развитии. Бесчисленные сироты, человеческие и звериные, погибли бы, если бы Бог не пекся о них. Денно-нощно бдит Бог над всеми своими творениями, внимает их желаниям и удовлетворяет их потребности. Бог слушает прошения и молитвы людей и исполняет их. Исполняет их послушливо всегда, когда эти прошения и молитвы не связаны со грехом. Молитва же, коими Бога хотят вовлечь во грех и сделать соучастником человеческого греха, Бог отвергает и не слушает. А из всех молитв Бог с наибольшим благоволением слушает сокрушенные молитвы кающихся, просящих оставления грехов. Ибо нет в мире ничего полезнее для человека, чем оставление грехов, чем освобождение от греха. Через то человек становится новою тварью. Через то он начинает новую жизнь, жизнь сына вместо жизни раба. Потому все пророки испокон веков требовали от людей покаяния. Потому и святой Иоанн Предтеча не только проповедует покаяние, но и совершает крещение покаяния, дабы люди запечатлели свое покаяние видимым образом. Чем больше люди каются, тем больше они отлепляются от мира и прилепляются к Богу, и тем скоропослушливее делается Бог к молитвам людей. И таким образом никогда человек не может быть не столь же смиренен, как Бог, не столь же послушлив, как Бог. Через все свои творения на небе и на земле Бог учит людей смирению и послушанию. Бог дает людям наставление сие из своей величайшей любви к человеку и из своего пламенного желания, дабы все люди спаслись и никто не погиб. Но все те уроки смирения и послушания Бог преподавал людям косвенно, или через сотворенную природу, или через своих пророков, избранников и ангелов. Лишь в лице Господа Иисуса Христа Бог научает всему людей непосредственно, через самого Себя, облеченного в тело. Каждое мгновение своей земной жизни, от Рождества в вертепе до распятия на кресте, Господь Иисус Христос является для людей живым уроком смирения и послушания. Таким же живым уроком явился Он и при Своем крещении на Иордане. Иоанн был героем дня. Христа никто не знал. Да и когда его узнали, грешные люди считали Иоанна большим его. К Иоанну выходит народ со всех сторон. Простецы и ученые, бедные и богатые. Иоанн весьма бросался в глаза как своей внешностью, так и своим пустынническим и постническим житием, а также своими дивными глаголами. Люди стремились к Иоанну не столько из осознания своей греховности или из жажды покаяния, сколько из любопытства, чтобы увидеть и услышать необычного человека. Праздное любопытство. Как много драгоценного времени отнимает оно у нас, ничего не давая нам взамен, кроме приходящей человеческой сласти, кое быстро обращается горечью. как уловляет оно нас в свои тенеты, все отлагая и отлагая наше покаяние, а вместе с тем и наше спасение. Христос не вызывает любопытства. В толпе народа он медленно шагает к Иордану. Он ничем не бросается людям в глаза, и никто не обращает на него внимания. Его вид не так необычен, как вид Иоанна. Его одежда не такая удивительная, и его жизнь не такая суровая и постническая. Он смешался с людской массой, и эта масса двигалась с ним из Галилеи к Иордану. Люди ели и пили с ним, и разговаривали с ним, как и со всяким другим человеком из той же толпы. Великий Исаия заранее предусмотрел сие и предупредил о сем, возвещая: «И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Однако среди всех собравшихся на Иордане был один человек, один единственный, который познал его и познал истинно. Это был сам Иоанн Креститель. И засияли очи строгого пустынника, и умолкли на мгновение громоподобные уста его, и забыл Иоанн о всей прочей массе народа в воде и у воды, и, указуя перстом на Иисуса, умиленно изрек: «Вот Агнец Божий».
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия». Далее в программе чтение второго послания к Коринфянам святого апостола Павла, главы 8, 9 и 10. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 8. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель». Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас и это доброе дело. А как вы изобилуете всем, верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилуете и сею добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете, благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. И даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в восполнении их недостатка, а после их избыток в восполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность. Как написано, кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка. Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам. Ибо, хотя и я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах, похваляемого за благовествование, и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению, ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас, а что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова. Итак, перед лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Глава 9. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахая приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же я послал для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетною всем случаем, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы, когда придут со мной македоняне и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью. Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово, как благословение, а не как побор. При сем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано: «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек». Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми. Молясь за вас по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Глава 10. «Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями. Так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш, так, чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь.
В завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из книги священника Александра Ельчининова «Записи».
Важны не идеи, а факты и реальности. Христианство стоит на фактах, которые надо или отвергнуть с достаточными основаниями, или признать со всеми выводами. Факты эти двоякого рода. Христос, его жизнь, смерть и воскресение описаны в Евангелии. Опровергнуть все, признать евангелистов лжецами и сознательными обманщиками – это очень трудно. Фантазерами и визионистами тоже. Если вчитываешься в евангельские рассказы, особенно о воскресении, если читать без предрассудков, предубеждений, свободной душой, то невозможно не увидеть, что все это так и было. Это самая простая и естественная гипотеза. Вторая группа фактов – это жизнь, чувства, чудеса и молитвы святых и просто верующих людей. Факт необыкновенного расцветания людей в христианстве – преодоление ими болезней, старости, смерти, преображение их душ. Об этом говорит житие каждого святого. Неужели научно можно объяснить факты из жизни Серафима Саровского, святого Франциска или Иоанна Кронштадтского? Разве не чудо, что древний мир, тогдашний мир, утомленный, разложившийся, дряхлый, так быстро принял юношескую, свежую силу христианства. Да, поистине, явление христианства есть чудо Божьей силы. Христианство покорило мир без насилия. Оно воспитало молодые народы, создало христианскую культуру, которую мы живем и по сей день. Оно смягчило нравы в суде, социальных отношениях, возвысила значение женщины, создала христианскую науку и искусство, и мы – законные наследники этих богатств. Но мы не всегда чувствуем себя ими. Тоненькая нить, готовая оборваться, связывает нас с церковью. Будем стараться обновлять в себе мысль о нашем благорождении, о высоте нашего христианского звания. Ведь христиане — это особая порода людей, потому познают, что вы мои ученики, то есть такими, несмотря на всю нашу скудость, мы должны быть.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.